Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, диагноз бесплодия выставляется в том случае, если у сексуально активной, не использующей контрацепцию пары не получается добиться беременности в течение одного года. Это тяжелая патология, с которой сталкиваются примерно 15 пар по всему миру, может иметь массу причин и последствий. В Кыргызстане с бесплодием сталкивается примерно четверть супружеских пар. Сегодня в программе «Утро хорошего дня» мы узнаем о том, в чем причина бесплодия, каковы его симптомы и какая группа людей наиболее подвержена этому диагнозу. Студия Яна Таирова и ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Наиля Рашидова. Наиля Анваровна, рада приветствовать вас в нашей студии.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, часто ли к вам обращаются пары, которым ставят, ну, вот этот диагноз бесплодия?
Ну, вы знаете, да, достаточно часто обращаются пары, которые страдают бесплодием, причем в течение многих лет. Больше пар стало обращаться к специалистам, то есть не только к нам, к тем же смежным специалистам, эндокринологам обращаются. К нам, конечно, в первую очередь обращаются. Вот.
А можно ли сказать, что количество людей, которые не могут иметь детей, с каждым годом увеличивается? Ну, или, может быть, наоборот, уменьшается, учитывая там современные методы лечения?
Знаете, такой вопрос немножко неоднозначный в плане того, что да, бесплодные пары увеличиваются, но в связи с тем, что сейчас на данный момент с высокотехнологичными методами, то есть это вспомогательные репродуктивные технологии, мы можем уменьшить процент наших женщин, которые обращаются, то есть даже не женщин, а пар, которые обращаются к нам с бесплодием. Так как вы знаете, бесплодие бывает и первичным, и вторичным.
Нет, мы не знаем. Вот вы нам расскажете чуточку
позже. Ну, давайте
позже.
Я вам сейчас...
Мне интересно, что является основной причиной все-таки бесплодия в нашей стране, ну и, может быть, в других странах.
Ну, вы знаете, основной причиной бесплодия как таковой одной причины нету. То есть к бесплодию ведут многие причины. Так как среди бесплодия не только есть женское бесплодие, так и мужское. И сейчас, по последним данным, мужское бесплодие лидирует, даже можно так сказать, чем по сравнению с женским бесплодием. С чем это связано? Поэтому среди женского бесплодия, то есть очень много причин. Я просто вам сейчас расскажу самые основные, с которыми женщины обычно обращаются к нам. Первое – это, конечно, эндокринное бесплодие.
То есть, когда есть нарушение,
да, нарушение
железы.
Не только, да, имеется в виду наша репродуктивная система, так и щитовидной железы. То есть, вы знаете, да, что наша зона Кыргызстана относится к эндемичным зонам по щитовидной железе, то есть, это те же самые зобы. Вот. И основная причина женщин, конечно, это эндокринное бесплодие. То есть самое главное связано с нарушением гормонального дисбаланса, в первую очередь, менструального цикла.
Ну, то есть, если у девушки есть зоб, если так. У нее есть нарушение менструального цикла, то это вот в первую очередь на что нужно обратить внимание и обратиться обязательно к врачу, гинекологу-эндокринологу.
Да, 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 вот это самый правильный подход, потому что основная причина наших бесплодий – это все-таки эндокринное бесплодие. И по количеству оно, конечно, растет. К сожалению, эта цифра у нас растет. Вот. Второе из причин – это у нас маточное бесплодие. Маточное бесплодие. То есть есть такое бесплодие, которое связано с дефектами наших половых органов. То есть это тоже влияет. Они бывают, конечно, врожденные и приобретенные. Врожденные, то есть эта женщина уже рождается с какой-то патологией матки, то есть какие-то перегородки, какое-то недоразвитие, аплазии матки. Есть приобретенные, то есть это вследствие каких-то манипуляций. В основном это наши аборты, самопроизвольные выкидыши. В течение времени все это, конечно, может перейти и в патологические процессы. То есть такое... Синдром называется как синехи, то есть это возникновение перегородок в полости матки, что является для имплантации эмбриона очень негативное влияние.
А как часто вот такие случаи встречаются?
В плане маточного бесплодия, да. Ну, я не скажу, что так часто, как встречается эндокринное бесплодие, но все-таки встречается. Да. Да, маточное бесплодие, оно считается как бы на втором месте. Третье по величине – это у нас трубное бесплодие. К сожалению, трубное бесплодие у нас растет. Очень много у нас возросло количество внематочных беременностей. Угу. Это связано еще с заболеваниями, которые передаются половым путем. То есть это те патологии, которые вызывают воспалительные процессы в маточной трубе. Ламидийная инфекция, которая может привести к воспалительным заболеваниям маточной трубы.
Угу.
И, к сожалению, этот процент как бы увеличивается, да? Вот, это трубное бесплодие называется, или бывает оно врожденное. То есть женщина приходит уже с тем, что у нее трубы с двух сторон, они непроходимы.
Угу.
То есть оно тоже может быть врожденное и приобретенное. Вот, еще какой, ну, остальное, возраст, курение, это все как бы факторы риска, да. Ну, в основном вот эти три причины, которые лидируют, да, то есть эндокринная, маточная патология и трубное бесплодие.
Угу. Но вообще какие-то причины, признаки бесплодия у женщин есть? То есть на что обратить внимание женщине, которая не может забеременеть? Может быть, у нее не бесплодие вовсе?
Ну вот смотрите, бесплодием считается вообще, что за состояние? Это состояние то, которое в течение, то есть в течение 12 месяцев пара не может забеременеть, учитывая, что не было использования никаких методов контрацепции.
Uh-huh.
То есть такое состояние называется бесплодием. Если в течение этого месяца беременность не наступает, уже стоит обратить внимание, что значит, что-то идет не так, и нужно обратиться обязательно к специалисту, который непосредственно занимается причинами бесплодия, то есть это гинеколог-эндокринолог.
А бывают ли такие случаи, если, к примеру, женщина, ну, она здорова, но вот в течение там, вот этих 12 месяцев забеременеть она не может?
Да, такие случаи бывают. То есть она, если придет на обследование, вот с ее стороны все нормально, она пройдет все наши скрининги, все гормональные исследования, то есть мы даем этой паре еще год.
Ага.
Да, то есть если она вполне может в течение года забеременеть.
То есть сразу вот здесь прям вот этот диагноз
нет,
не ставится?
Нет, такого диагноза сразу не выставляется, но мы даем, если смотрим, если все нормально со стороны женщины, со стороны мужчины, мы даем им еще год. Вот, если в течение года беременность не наступает, мы уже более детальное обследование проходим.
Угу.
Вот в основном подход вот такой.
А если женщина не может забеременеть, к примеру, в течение года, анализы тогда сдают сразу же и мужчина, и женщина?
Обязательно.
Или же проверяются только женщины?
Обязательно. То есть лечение такой пары будет обоюдное. То есть и женщина, и мужчина, они должны проходить обследование одновременно.
Угу.
То есть такого нету, чтобы женщина отдельно какое-то лечение проходила, а мужчина в это время никаких обследований, никаких анализов не сдавал. Нет. Пара обязательно обследуется вместе. Это первое условие.
Ну и как вот вы отмечали, что чаще всего бесплодию подвержены мужчины. Ну вот в нашей стране, да?
Да.
То есть чаще такие случаи встречаются.
Угу.
Вот бывало ли в вашей практике такое, что женщина не может забеременеть, а виноват в этом мужчина, потому что он бесплоден, но при всем при этом он обвиняет женщину. Вот такие моменты же тоже встречаются, насколько
мне известно. Такие моменты, к сожалению, у нас встречаются, особенно у нас в регионах встречаются. Даже мужчина, некоторые мужчины, они просто не идут на обследование. То есть у нас
все
нормально.
Они категорически отказываются?
Да, категорически,
да.
Причем не обследовавший, не издавший ни один ни анализ, никакой скрининг, никакой, то есть те элементарные анализы, которые нужно проходить, то есть не только женщинам, но и мужчинам также.
Uh-huh.
Вот, и мужчины просто-напросто они не идут, и все. Причин для этого нет, но вот они говорят, вот, то есть ты должна лечиться, вся проблема в тебе,
uh-huh.
И зачастую они просто меняют женщину, вот и все. Вот, меняют женщину, с этой женщиной ничего не получилось, они меняют ее на другую. То есть они проходят, эти мужчины, 3-4 раза, получается, женятся, то есть или заводят партнеров. Вот, поэтому эта проблема существует, и она до конца у нас в Кыргызстане, она не исчерпана. Поэтому в связи с этим у нас как бы растет мужское бесплодие.
Угу.
Вот, а те мужчины, которые обследуются, да, к сожалению, у нас частые патологии, то есть касающиеся мужского бесплодия, то есть это нарушение спермограммы, то есть те же нарушения сперматозоидов, подвижности, активности, тоже очень связанные с частой сменой половых партнеров. Вот, тоже одной из причин. Очень высокий риск инфекций, которые передаются половым путем. Вот, и у нас урбанизация, да, вы знаете, что у нас наши граждане Кыргызстана выезжают за пределы республики, то есть находится какое-то определенное количество месяцев, даже лет за границей получают. Uh-huh. То есть потом они приезжают, естественно, они не обследовавшиеся и могут, то есть свою партнершу заражать теми же заболеваниями, которые передаются половым путем. Вот, и на этом, конечно, не делается акцент, но, тем не менее, мужское бесплодие у нас в разы, конечно, выросло, особенно за последние годы.
А вот вы как специалист, как считаете, женщинам, к примеру, говорят, ну, во всяком случае, гинекологи о том, что нужно обследоваться один раз в полгода, да, проходить там какое-то обследование, ну, может быть, раз в год. А на мужчин вот эти моменты распространяются, или же они могут позволить себе ходить к урологу, ну, реже, там, раз в 5 лет, например?
Ну, вообще, как таковой, ну, не в плане ограничений, то есть у них какого-то определенного времени посещения уролога нету. То есть если нам женщинам положено один раз в год там, mm-hmm. проходить все обследования, там, но если эта женщина заслуживающая, то есть у нее в анамнезе какие-то, может быть, онкологические заболевания были, да, она обязана каждые полгода. Что касается мужчин, такой градации нету у мужчин. То есть мужчина когда обращается?
Когда либо, что-то случилось.
Да, либо что-то его беспокоит, только в этом случае. То есть у них такой градации, как у женщин, там один раз в год обследования, такого нету. То есть они, когда уже клинические проявления какого-то заболевания, только в этом случае обращаются. Uh-huh. Либо если это пара бесплодная, они вместе начинают обследоваться, сдавать анализы, и вот тогда выясняется, в чем проблема.
Uh-huh. А вот этот диагноз бесплодия, он чаще ставится молодым людям или все-таки женщинам... Плюс 30-35, я просто сейчас хочу понять, насколько, скажем так, молодежь подвержена вот этому диагнозу.
Ну, вы знаете, женщин, касающихся которые репродуктивного возраста, то есть это 20-35 лет, у них, да, встречаются бесплодия, то есть и первично, и вторично, но женщин, которые 35 и плюс, конечно, там очень высокие риски, то есть того же невынашивания, беременности, тех же наследственных патологий. Uh-huh. Поэтому все-таки женщины 35 плюс, даже можно сказать 40 плюс, они бесплодию подвержены больше, чем женщины репродуктивного возраста.
Тем не менее, несмотря на этого, у вот этой 40-летней женщины есть большая вероятность, что у нее уже есть дети, да, и она вот решила угу. зачать там 3-го или 4-го, и она вот получает вот такой диагноз, правильно я понимаю?
Да, но это будет диагноз вторичное бесплодие.
Вот расскажите нам, пожалуйста, что такое первичное, что такое вторичное бесплодие?
Угу. Ну вот смотрите, что является первичным бесплодием. Первичным бесплодием, то есть пара живет в течение 12 месяцев без каких-либо методов контрацепции, и беременность не наступает. Угу. Вот, вообще никак. То есть никаких абортов, никаких выкидышей, то есть беременности не было вовсе вообще. То есть, а вторичное бесплодие, то есть это считается тем бесплодием, что у женщины, у этой когда-то была какая-то беременность, неважно, как она закончилась, mm-hmm. родами, внематочной беременностью, самопроизвольным выкидышем, то есть неважно, чем закончилась беременность, но она была. Хоть раз, но она была. Вот это является критерием вторичного бесплодия. Также еще делится у нас мужское и женское бесплодие и комбинированное. То есть комбинированное – это сочетание мужского с женским бесплодием. Вот такая вот небольшая классификация есть.
То есть бывают такие пары, которые вот прям и мужчина бесплоден,
да.
и женщина бесплодна.
Да.
Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что, ну, впоследствии, каков, скажем так, процент, что впоследствии вот такая пара сможет зачать ребенка, если там провести, я не знаю, какое-то лечение и так далее?
Ну, смотрите, что касается комбинированного бесплодия, здесь немножко ситуация сложнее. Uh-huh. В том плане, что женское бесплодие, если оно идет только женское бесплодие, его намного быстрее вылечить. В связи, вы знаете, да, сейчас у нас есть вспомогательные репродуктивные технологии, то есть такие как ЭКО, такие как ИКСИ и другие методы, Женское бесплодие, в принципе, лечится почти на 90%.
Угу, да? То есть это прям совсем не приговор?
Да, абсолютно не приговор. То есть и мужское бесплодие тоже есть. У нас тоже вспомогательные продуктивные технологии есть. Ну, что касается комбинированного бесплодия, то здесь немножко ситуация сложнее. Да? Но, опять же, да, нету таких ситуаций, которые бы не, как сказать, в реализации... Ну, как сказать, то есть комбинированное бесплодие, оно в том плане сложнее, что по времени длительное оно проводится, те же обследования, те же анализы, то же лечение. Но, опять же, да, не бывает таких случаев, которые 100% нельзя вылечить. То есть на данный момент...
То есть таких случаев прям не бывает?
Нет, они бывают, но процент намного снизился. Да, вот за последние десятилетия этот процент снизился в связи с ростом наших вспомогательных репродуктивных технологий.
Угу. Хорошо, расскажите, каким образом проходит диагностирование бесплодия, к какому специалисту необходимо обратиться? Я вот где-то краем уха слышала о том, что это такой комплексный подход, и тебе недостаточно будет только одного там врача, где... гинеколога, а мужчине врача-уролога. То есть вот это прям огромное количество специалистов нужно обойти?
Ну, все верно, да, но я бы не сказала, что нужно будет такое количество большое обходить. В первую очередь вы должны элементарно обратиться к гинекологу. Uh-huh. Гинекологу. То есть гинеколог должен выяснить причину, он вас должен обследовать, то есть тот же гормональный статус. В первую очередь, какие причины? Он должен анамнез этой женщины. Возможно, может быть, когда-то в семейном анамнезе какие-то проблемы тоже бесплодием были тоже со стороны мамы, со стороны отца. Это тоже очень важно учитывать. Вот, женщина проходит эти обследования. Если вдруг какие-то нарушения есть, мы корректируем. А если вдруг это связано с каким-то эндокринной патологией, то есть та же щитовидная железа или заболевание связано с молочной железой, то есть это уже более такие узкие специалисты, то есть эндокринолог, мамолог, да, это все вот эти смежные дисциплины, те, которые мы непосредственно всегда работаем, то есть мы всегда работаем с ними как бы на одном уровне, да, то есть гинеколог, эндокринолог и мамолог, да, вот эти вот три специальности, которые непосредственно между собой связаны. Да-да, вся репродуктивная система с этим связана.
Ну и мужчина, получается, в свою очередь должен для начала обратиться к врачу-урологу, и уже тот даст там какие-то определенные направления и заставит сдать там какие-то анализы, да?
Да, все верно. То есть мужчина, который первоначально идет, обязательно к урологу. То есть уролог назначает ему комплекс анализов, но в этот комплекс анализов в первую очередь должна входить, конечно, спермограмма. Да? То есть это говорит о том, о репродуктивной функции мужчины, насколько она способна и подходит ли она женщине. Кстати, я забыла еще указать, есть такое понятие, как несовместимость между мужчиной и женщиной. Да? Да, вот,
к чему это приводит?
Да,
как это проявляется?
Смотрите, есть такое, сдается специальный анализ на белковую совместимость мужчины и женщины. То есть мы должны выяснить, да, возможно такая ситуация, что белковые фракции, они не подходят между данным мужчиной и между данной женщиной.
Так, давайте вот чуть-чуть приостановимся на этом и будем, ну, разбирать, наверное, чуть-чуть подробнее, почему я этого хочу, потому что... Вот скажите, пожалуйста, этот анализ нужно сдавать, когда пара только начинает жить вместе, или же когда они не могут зачать ребенка, а по факту там они оба здоровы, то есть они сдают анализ, и тут врачи такие: ага, нужно все-таки проверить пару на
совместимость.
На совместимость, да, как это вообще происходит?
Нет, нет, такого нету. То есть, когда уже пара обращается с бесплодием, тогда уже мы назначаем в этот комплекс, то есть это должно в комплекс анализов входить. То есть, несмотря на то, что мы гормональные назначения делаем, скрининг делаем обязательно, и тест на совместимость. То есть это вот эти, это должно входить в комплекс анализов бесплодной пары. Вот, что еще нужно дополнительно сдавать? Если вы знаете, то есть мы даем время. Если все нормально, совместимость, все, они совместимы, все анализы в норме, мы даем еще годик. То есть они ходят еще годик. Если беременность не наступает, они обратно приходят к нам. И мы начинаем более детальное обследование. В детальное обследование входит у нас генетические обследования. То есть есть такие обследования, как кариотипирование и генетическое тестирование. То есть на ношение одной из пар каких-то генетических нарушений или мутаций в хромосомном наборе мужчины или женщины. То есть есть такие методы, которые на хромосомном уровне выявляют какую-либо патологию. Вот, в Кыргызстане мы тоже начали такие обследования на уровне генной инженерии. То есть, вы знаете, да, медицина не стоит на месте, мы развиваемся. И в Кыргызстане, я тоже думаю, скоро у нас все эти методы будут доступны.
Ну, а на сегодняшний день вот такие анализы можно сдать в нашей стране и не выезжать там куда-то за границу?
Да.
Это какие-то частные клиники или эту услугу можно получить в каком-нибудь государственном учреждении? Потому что, ну, все мы знаем, да, что частные клиники – это как минимум дорого. И если уж человеку ставят такой страшный, я бы сказала, диагноз, то стоит вот задуматься о том, что есть ли у тебя возможность ходить в частные клиники.
Этот вопрос, конечно, должен в какие-то наши госгарантии входить. То есть это должно быть на государственном уровне доступно, то есть каждому гражданину, да?
На сегодняшний день эта услуга доступна?
Нет, на сегодняшний день это только в условиях частных клиник, частных лабораторий, то есть госгарантии, в какие-то в госкомпетенции не входит эта услуга, к сожалению.
Хорошо, вот планируя беременность, очень многие женщины и мужчины, ну, то есть пары, да, они к врачу не обращаются. То есть вот они запланировали ребенка и уже по факту там пришли, когда забеременели и встали на учет. Вот скажите, пожалуйста, насколько важно обращаться к врачам до того, как ты зачал ребенка?
Вот, вы знаете, желательно, да, конечно, до зачатия ребеночка мы должны планировать. В первую очередь мы должны планировать эту беременность, то есть необходима такая небольшая подготовка. Я бы не сказала, какие-то перемены колоссальные нужно делать, но как бы немножко свой образ жизни поменять. То есть если эта женщина курит, то желательно отказаться, да, от курения. Если женщина употребляет спирты и напитки, тоже нужно будет отказаться.
Нет, это все понятно. Угу. Я говорю о том, что насколько важно для планирования беременности обращаться к врачу.
Ну, если честно, такой прям какой-то острой необходимости нету.
Ну, то есть, если ты здоров, и все у тебя хорошо.
Ты здоров, все, то есть, какой-то необходимости. То есть, женщина там выходит замуж или живет с каким-то партнером. То есть, если они какую-то беременность планируют, то не обязательно посещение там доктора или что-то. Если, конечно, какие-то жалобы есть, если у них были проблемы с бесплодием, тогда да. А так, если пара абсолютно здорова, то никаких походов к каким-то определенным врачам не требуется.
Хорошо, я нам с вами сейчас предлагаю прерваться на короткий выпуск новостей, после которого мы вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня Наиля Рашидова, это ассистент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Кыргызского государственного медицинского института повышения квалификации. Это радио «Спутник Кыргызстан». Утро хорошего дня. Оставайтесь с нами. Совсем скоро мы вернемся в студию.
Утро хорошего дня.